Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. «Бла-блондинка» Ольга Данилевич.
«Бла-блондинка» Катерина Звягинцева.
А в гостях у нас совсем не «Бла-блондин», а шеф-повар, ресторатор, журналист.
Журналист и фотограф, обладатель награды «Пальмовая ветвь» за лучшую ресторанную концепцию 2012 года. Иван Шишкин, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы так? Я мурашками покрылся от таких титулов. Это обладатель, думаю, все сразу.
Та-та-та.
Сразу сейчас будет, да, что-то серьезно. Нет, нормально, «Пальмовая ветвь» — это уже давняя история, поэтому можно...
2012. Вообще, на самом деле, так хочется сказать, Иван Шишкин, художник.
Нет, знаете, нет.
Вы, как-то, случаем, руки, не потомок?
Руки-крюки, нет, вовсе нет.
И не пописываете, стало быть.
Ну, вы художник в ресторанном бизнесе.
Не рисую.
Ну, ресторанный бизнес, как мы понимаем, тоже искусство в своего роде.
Я не знаю, честно говоря. Я думаю, что это просто такая работа.
Ну, вот к этой пальмовой ветви возвращаясь. Мы-то думали до этого, что есть только каннская, а оказалось, что...
А видите, оказывается, да, это, она, оказывается, не главная, есть еще другая.
Расскажите, с каким из ваших многочисленных заведений...
Ну, понимаете, нам во всех наших проектах нам повезло просто оказаться в нужное время, в нужном месте. Мы просто сделали что-то первое и там что-то, может быть, лучше, чем... какие-то параллельные какие-то люди. Ну, в общем, это нам дали за наш вагончик. Чудесный передвижной ресторан «Дары природы». И на тот момент в Москве просто не было аналогов, хоть сколько там заметных. И практически безальтернативный был голосование в этом смысле, потому что остальные все проекты были обычные, взрослые какие-то заведения. Некоторые из них были даже, наверное, какие-то хорошие, интересные. Вот, ну, вагончик, да, всех перебил.
А пальмовая ветвь — это тоже какая-то статуэтка или как-то?
Это такая красивая стеклянная грамота, которую мы разбили.
Точнее, так
даже. Не, что даже, я бы сказал, это было две стеклянные грамоты, и они последовательно друг за другом разбились.
Черт возьми, вы как.
Сначала одна упала со стены, а потом в другую вошел какой-то гость и тоже ее разбил.
Надо еще одну завоевать просто.
Да не, ну нормально, это уже пройденный этап. Надо что-то другое. Это, например, всенародная любовь, например, можно залюбить.
А есть в ресторанном бизнесе свой Оскар?
Ну, черт его знает. Есть, знаете ли, неформальный, скажем так.
Это есть, что, например?
Ну, есть, например, конкурс. Во-первых, Мишлен, но в нашей стране он не действует. У нас нет пока что ни одного мишленовского ресторана. Это понимаешь, что эксперты пока не рассматривают Россию в качестве площадки. А есть еще такой конкурс, спонсируемый Сан-Пеллегрино, 50 лучших ресторанов. Я так понимаю, что в 50 пока что еще никто из наших не вползал, но там на 70-м месте «Белый кролик», где шеф-повар Владимир Мухин. Mm-hmm. Вот, они страшно гордятся этим, я, в общем, думаю, не зря.
Ладно, давайте уже к насущному.
Потому
да,
что у нас уже и наши слушатели задают вам вопросы о насущном, про фуагру
про
спрашивают.
Хамон, небось, спрашивают.
И хамон, конечно же. Но сейчас
забудьте,
я напомню.
Забудьте про хамон, граждане.
Наши координаты. +7 925 88 88 948. Это номер для ваших смс-сообщений. Также вы можете писать на наш сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка, вы можете задавать вопрос. Но и твиттер остается у нас, говорит МСК. Пишите туда.
Пока Катя напоминала контакты, я начала вспоминать, что нужно напомнить, что же у нас произошло такого в стране. 7 августа Россия ввела полный запрет, да, на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочной продукции из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ограничения введены на год. И правда ли, что нас теперь ждут суши из горбуши, уха из петуха?
А пицца 4 сыра будет состоять из российского, пешехонского, адыгейского, костромского.
Чудесно. Я думаю, что на самом деле просто проще не делать пиццу с 4 сыра и все, забыть про нее.
Ну как время. Же забыть, если ты помнишь вкус ее?
Ну вот, да, напомнить его, как, знаете, как прекрасные воспоминания из прошлого. Вот, я думаю, что отечественным продуктом тут, конечно, не обойтись. Но с другой стороны... То есть я, с одной стороны, считаю, что это катастрофа в плане продуктовом, то есть в плане, понимаете, потребительском, да, что, наверное, за исключением того, что цены обязательно поднимутся, чтобы там не говорили там, там наверху, и каким бы там кнутами люди бы не размахивали, я думаю, что цены в любом случае поднимутся хорошо на процентов на 20-30, потому что они уже начали подниматься, уже поставщики пишут нам письма,
На что в первую очередь поднялись цены?
Знаете, практически на все, на самом деле, за исключением, может, там, муки и там отечественного молока и картошки, но на продукты, скажем так, второй линии необходимости, они уже подросли там на рыбу, на какие-то мясные продукты, на овощи, там, на каких-то морских гадов, потому что они далеко не все заблокированы. Тем не менее, знаете, нормальный рыночный механизм. Люди ограничивают конкуренцию на рынке, естественно, цены растут. Либо уходят в черный рынок. Если им не дают действовать в полном объеме, то есть, если, грубо говоря, эти рыночные механизмы пытаются насильно как-то, значит, регулировать, это образуется черный рынок. Но, знаете, это проходили во всех странах миллион раз, и, в общем, это, удивляться этому не приходится. Никаких, там, все это существовало при Советском Союзе, при любом режиме ограничительном. Это точно
так же работает. Контрабанда таких товаров будет?
Я думаю, что уже, вот там уже люди уже потирают руки, там, готовят.
Ну,
смазывают машины и так далее.
У нас даже новость была, что уже заметили на прилавках магазинов, например, испанские какие-нибудь товары перечеркнуты на другая там страна.
Вы знаете, испанские товары и так уже были под достаточно серьезным давлением.
Ну, хамончик-то
последний
продавался.
Год. И хамон тоже с большим трудом можно было возить. И в основном возили его в чемодане, там, знаете, небольшими порциями. Потому что рынок хамона, ну, хорошего хамона в Москве даже небольшой относительно, уже дорого. Вот. И я так полагаю, что существенная часть какая-то, вот можно было найти на рынке каких-то продуктов неясного происхождения, так уж, если уж честно. Вот, тем более, что, знаете, там 2 года уже живем без американского мяса, год без австралийского мяса живем. Ну, как-то все жили, понимаете, еще раз говорю, проблема не столько продуктовая, как-то, ну, там, я думаю, что можно выжить без пармезана, а проблема только в том, что, ну, кто-то нам рассказал, что мы можем есть, а что нет. Вот это, конечно, страшно раздражает, потому что это совершенно возмутительная история, потому что, ну, грубо говоря, оценивая последствия, уже вот сейчас я вижу какие, да, я понимаю, что, конечно, это будет, то есть ничего хорошего из этого точно не выйдет, да, никому это до пользы не будет, сельское хозяйство от этого не, там, не возродится в одночасье. Вот, а мне как, то есть, ну, для меня это составит определенную докуку, как для, там, для повара, мне придется, конечно, там, как-то выкручиваться, что-то делать, пытаться там как-то удерживать цены на уровне. Ну, в общем,
Наш слушатель Арбат Реал пишет, позавчера в метро видел большие оковалки хамона, сам нахапал сыра из Нидерландов, польские яблоки не стал брать, говорят, сегодня уже проверки, ничего из эмбарго не купишь.
Ну, вчера вечером наш сотрудник поехал в метро, прислал мне фотокарточки пустых полок.
Ну, все, действительно.
Ну, там с первого дня, в общем. Слушайте, а как будет жить ваш ресторан Тапа де Камида, который вообще испанский по подаче, испанский по меню?
Мы пока не знаем. Пока решили не дергаться, посмотреть, что будет. Понимаете, то есть, я говорю, оценивать можно, там, прогнозировать можно сколько угодно. У меня есть определенное мнение на то, что там, к чему это все в итоге приведет, которое я так сейчас пытался как-то рамочно обозначить. Но дергаться сейчас нет смысла, выше головы не прыгнешь, правильно? Мы не можем там себе позволить контрабандом возить испанские продукты. Поэтому мы сейчас пока не дергаемся, мы смотрим, что получится. Какие-то блюда уже там сейчас временно, значит, остановлены, потому что мы не можем себе позволить там покупать лосось за бешеные деньги.
А осьминогу?
Пульпа афейра.
Афейра, да. У нас есть небольшой запас.
Насколько хватит, как вы думаете?
На день, на полторы, на две. Вот. Посмотрим, что получится. Понимаете, сейчас раньше рано еще говорить там всерьез предметно.
Через 2 месяца,
думаю, что об этом надо говорить, да, к концу сентября примерно, чтобы в этот момент уже... Во-первых, начнется сезон ресторанный, да, появятся какие-то новые источники продуктов, появятся новые поставщики или старые поставщики как-то, ну, сориентируются в ситуации, закажут. Понимаете, дело в том, что никому же не дали возможности подготовиться, да, не сделать складские запасы или, например, сделать какие-то новые контракты заключить, да, потому что там, плюс еще надо понимать, что вся логистика довольно дорогая издалека везти. И там за морем телушка-полушка, рубль перевоз, поэтому на все это надо оптимизировать, там как-то собрать большие количества, то есть консолидировать какие-то, значит, поставки. Это все какая-то большая работа, она требует времени и трюкачества определенного, и денег. Все это, потому что время. Я так полагаю, что всерьез мы все это ощутим, конечно же, под Новый год, когда будет бум продуктовый.
Ой-ой-ой, я даже не подумала о Новом годе. Там же вот. И так все с ума сходят
там
перед
будет,
этими,
да,
праздниками.
Там будет продуктовый бум, и тогда вот будет как раз все очень любопытно в этот момент, что в итоге будет на полках в магазинах, что будут подавать в ресторане. Вот этот как раз, я думаю, что будет такой серьезный момент истины, потому что мы поймем, реально чего лишились на самом деле, да, то есть без чего прям не получается там, не знаю, оливье нарезать, а без чего вполне нормально получается.
Страшная беда. Президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров по поводу введенного эмбарго сказал, что это катастрофа для дорогих французских и итальянских ресторанов, но для 96-98% заведений это, в общем, такой выигрыш, потому что можно найти новые продукты и новые интересные решения. Вы новые решения, новые интересные продукты уже как-то продумываете?
Не, знаете, новые интересные решения я продумываю континуально, да, с первого момента своей работы в качестве шеф-повара, поэтому у меня тут, знаете ли, разгоняться специально не надо. И местных каких-то отечественных поставщиков я ищу уже очень давно, и с ними работаем активно. И, в общем, я страшно рад этому. Но не с тем, чтобы, знаете ли, отказать американскому производителю в какой-то покупке. Да, у меня совершенно нет таких соображений. Для меня важен контроль происхождения. Да, что я знаю, что за конкретно вот этим куском или там, картофельной стоит определенный человек. Живой, я всегда могу с него спросить и сказать, Петрович, типа, мол, спасибо, или наоборот, что ж ты, гадина, наделал, да? Вот, то есть у меня должен быть определенный там, контакт, и я должен понимать, чем я кормлю людей. Поэтому это определенный трукач, это довольно тяжело, потому что наш продукт, как правило, существенно менее однороден по качеству, там труднее с калибром, труднее с поставкой, в общем, выраженная сезонность достаточно, так скажем, иногда болезненная даже. Поэтому... Ну, то есть мы не перестаем, и не переставали никогда, и как только начали. Вот. Другое дело, что да, у нас множество ресторанов, которые просто, ну, не знаю, там, смотрите, в Москве самая предсказуемая еда, если уж так посмотреть, да, это этнические рестораны, там, это узбекские, азербайджанские, там, кавказские, всевозможные, да, грузинские, да, и там ты понимаешь, что еда там всегда примерно... Какого качества? Ты примерно понимаешь, что ты там получишь, да, и это почти с гарантией можно поесть там нормально. Приемлемой еды. Это, кстати, вот недавно с удивлением как-то обнаружил. Мой товарищ, который редко наезжает в Москву, живет с границей, он говорит, вот, мол, сегодня хожу, говорит, на встрече 6 ресторан, и все шестеро какие-то...
Чайханье.
Там какие-то этнические. Да, не, как раз чайханы там не было в списке. Ну, неважно. И вот, мол, представляешь, говорит, такая интересная история. И я подумал, что, наверное, да, действительно. Потому что так, если хочется... Мне не хочется вот это есть, но у меня там пальцев на одной руке хватит мест, куда бы я там сам пошел. Да, но
если, это если... все ваше заведение?
Нет, не только. Не только. Но вот если так задуматься, да, этнические ресторанчики, они ориентированы на свои собственные продукты, на свои какие-то поставки. Они достаточно герметичны. Им особенного импортного продукта, в принципе, не надо. А их довольно много, я так понимаю.
Слушайте, ну, опять же, испанский ресторан тоже отчасти этнический. Испанская кухня,
да,
пожалуйста.
Но, да, это настроение, направление испанских, итальянских, французских. Честно говоря, ну, то есть, еще раз говорю, да, сейчас пока дергаться не надо, но надо понимать, что будут какие-то сложности. Я не исключаю даже такого, что придется какие-то вообще новые смыслы выдумывать, да, или изобретать.
Новые смыслы как раз сейчас, получается, время экспериментов. То есть начинаем варить кашу из топора. Вот наш слушатель Шмель спрашивает, появится ли у меня фуагра из топора. Вот все так.
Я думаю, что и каша тоже не появится, конечно, да, потому что вот это вот призывы сварить кашу, пора довольствоваться малым, это, конечно, абсолютно демагогия. Надо довольствоваться тем же самым, чем ты довольствовался раньше. Просто если тебя оставили условия ограничения, значит, ты должен, там, условно говоря, придумать что-то другое, да, то есть, условно, если ты раньше готовил там мясо из премиальной там какой-нибудь говядины, ну, попробуй готовить из премиальной свинины, которая в нашей стране производится. Да, или там, если тебе нет возможности покупать новозеландскую баранину, поищи, вот мы нашли там фантастическую белгородскую козлятину, например.
То есть ты сейчас на козлятину переключаетесь?
Мы довольно давно уже переключился на козлятину. Это, в общем, козлятина вообще новая баранина. Это фантастическое мясо, надо сказать.
Вы скажите, вы свою ценовую политику уже как-то меняете в связи
Нет,
с происходящими событиями?
Нет, мы ничего события? Пока менять. Мы ничего пока не будем менять. У нас есть, знаете, какой-то негласный контракт с нашими потребителями. Да, мы,
не поднимаете.
Ну, мы стараемся держаться уже довольно давно в определенном диапазоне ценовом. И задирая цены, это значит, ну, как бы обмануть эти ожидания. Хотя мы никому не, там, не обещали, и у нас нет никаких-то там деклараций. Допустим,
а вы себя, да, не обманываете в таком случае, когда вы, у вас закупка становится больше?
Мне, знаете, цене? Опять же, поскольку голь на выдумке хитра, мне проще придумать новое что-то, да, чем пытаться удержаться там, в определенном ценовом диапазоне, любой ценой продавая определенный какой-то товар, который мне уже не по карману. Мне проще найти другое.
Ну, то есть меню все-таки изменится?
Ну, меняется постоянно, и это у меня меняется регулярно, совершенно на постоянной основе. Поэтому сделать какие-то подвижки для меня не составляет сложности. Я не думаю даже, что я буду делать как-то вынужденно, понимаете? Потому что цены и так росли. Цены и так росли примерно на 20% в год. если уж на то пошло. Понимаете? И там, то есть это было быстрее инфляции официальной.
Угу.
20 лет еще в лучшем случае, на некоторые позиции выше. Плюс очень большие сезонные скачки по ценам были, да, там на овощи, в частности, огромные скачки. Поэтому в любом случае приходилось балансировать. У нас ресторан, там, деликатесен, там, относительно средней ценовой категории, да, то есть мы держимся в определенном понятном диапазоне. И понятно, что как в какое-то время мы что-то удаляли, в какое-то время что-то добавляли, да, что мы можем себе позволить, и что нашим гостям будет там приемлемо, да, не то чтобы они там сидят мелочь в кармане пересчитывают, но просто это я себе определенный формат. Этот формат диктует нам определенную цену. Нам комфортно в этом диапазоне.
А вот некоторые эксперты предсказывают, что многие рестораны Москвы, ну и вообще в России, обанкротятся в связи с этим эмбарго.
Я думаю, что некоторым будет сложность. Потому что, например, мои друзья там в ресторане там Le Menu, Pierre Garnier, у них тотальная, все продукты импортные. Абсолютно все позиции.
То есть они скратили
за. Исключение, может быть, морковки. Я вообще пока им не звоню на всякий случай, чтобы не дергать. Понимаете?
Ну, это как раз тот случай, где катастрофа французский, итальянский
ресторан
дорогие. Ну, мы пока ждем,
да. То есть сейчас, понимаете, я еще раз говорю, понимаете, с точки зрения там, рынка, с точки зрения там, производства, будут сложности. Но они, на мой взгляд, в глобальном выражении, они не будут фатальными. Но с точки зрения самого факта такого введения таких, такого рода, значит, санкций, я считаю, что это, конечно, удар по гражданам, в первую очередь, большой удар. Потому что это же не только в ресторанах цены поднимутся.
Ну, в магазинах,
везде поднимутся.
Это нормально, понимаете, это обычный нормальный рыночный механизм. То есть платишь дольше за сырье, больше берешь с потребителя, потребитель больше платит, растет инфляция.
Вон, наш слушатель уже советует вам. Переходите на деруны из бульбы и калачи испеченные
на пару. Я прямо сейчас запишу бумажку и буду делать, прямо как советую.
Ведь Иван ничего такого подобного не готовит и вообще далек от русской кухни ведь совсем.
Ну, не то, что я далек от русской кухни. Ну, в общем, да, от глубочной русской кухни я, конечно, довольно сильно далек. Я, в общем, стараюсь, честно скажу, дистанцироваться. Это сейчас компанично, сейчас, знаешь, модно же стало, русскую кухню все стали готовить, возрождать. Я так, знаете ли, притормозился. Я решил, что я посмотрю, что
вы просто получится. До этого очень активно.
Ну, я не могу сказать, что я когда-нибудь интересовался всерьез, прям вот именно возрождал там русскую кухню. Нет, я работал с местными продуктами, делал еду, которая понятна нашим людям. А это, в общем, да, можно было, наверное, назвать в каком-то смысле новой русской кухней, тем, что актуально есть сейчас, да, что русские люди едят сейчас. Но в связи с тем, что возникла вот такая прям компания, и все стали, значит, под флагом строим ходить, я решил немножко воздержаться, потому что что-то не очень, я так вот люблю компанию, честно говоря, еще, знаете, со времен того, тех времен, когда я был пионером и комсомольцем, я всегда этого очень сильно не любил.
Грипс вас обвиняет, пишет нам на сайт. Гость путается, говорит, в показаниях. С одной стороны, за каждой картошкой стоит конкретный Петрович, с другой стороны, его человек в метре не нашел искомых продуктов.
Ну, знаете, это попытка поймать на слове, значит, довольно дешевая, конечно. То есть метр – огромный агрегатор, где производится, продается вообще абсолютно все. Начиная там с картошки, за которой, может, тут никто не стоит, но там продаются молочные продукты, там продается масса таких вещей, которые просто, грубо говоря, мы покупаем просто потому, что это удобно.
А у меня сейчас зацепится опять насчет молочных продуктов.
Да сколько угодно. У меня никогда не стояла задача тотального, значит, фермерского, создания тотального фермерского ресторана. Это вот лавка-лавка, они сделали, они сейчас пытаются что-то, у них есть там челлендж определенный, сколько они сами являются агрегаторами такой продукции. Для меня нет такой задачи. Я по возможности использую продукты контролируемого происхождения. Вот я бы так сформулировал.
А Крот спрашивает, а какие бы вы санкции, Иван, применили бы к США и ЕС? Ведь последствия все страны, против которых направлены эти меры, ощутили в полной мере.
Я бы вообще никаких бы санкций никому не предъявлял бы. Мне кажется, что это тупиковый вариант. То есть я еще помню, знаете ли, там газеты времен гонки вооружений, начала 80-х. Я очень хорошо помню, как нам на уроках об этом рассказывали учителя, жмурясь, морщась.
Угу.
Вот. Совершенно никакого не имею, никакой потребности вводить санкции против каких-то государств. Хочу вводить санкции против идиотов, которые, значит, работают там, в правительстве и пытаются, значит, каким-то образом, знаете, там, декларировать что-то или какие-то шапкозакидательством заниматься, да, и кричать о том, что сейчас мы там перестанем, ну, значит, были, выступали же какие-то депутаты, которые рассказывали нам, что, типа, перестанут люди травиться некачественной продукцией и так далее. Это, конечно, ну, чудовищно.
76-й спрашивает, а чем заменить оливковое масло из Италии, Испании и Греции?
Оливковое масло не попало под запрет, насколько мне известно.
Мне тоже известно.
Нам тоже так известно.
И вина тоже, алкоголь не попал.
Поэтому не заменяйте оливковое масло, а если хотите заменить, замените его маслом из жареных семечек.
Это вкусно?
Это довольно вкусно, да. Ну, просто если есть желание заменить.
Я вот сейчас еще нашла прекрасное выражение, которое мы хотели спросить у Ивана, как он к этому относится. Бизнес любит спокойствие, политика для бизнеса всегда плохо, это сказал бизнесмен Алексей Мартыненко, простите. Вы с ним согласны вообще?
Ну, конечно, любому бизнесу, конечно же, вредит? Нужна стабильность и спокойствие. Конечно, нужны понятные, стабильные, долгоиграющие правила игры. Вот, это очевидно, даже это не требует никакой дискуссии, на самом деле.
Те, кто ходит по ресторанам, не жалко. Поднимайте цену. 88-й вам советует.
Очень хорошо.
Прям сегодня пойдем.
Видимо, готовит дома, видимо, котлетку жарит и кашку гречневую.
Иван, ну лет у нас-то вообще неспокойно. Еще до эмбарго. В 1 июня вступил в силу антитабачный закон. И все тоже долго пытались разобраться, можно курить, нельзя курить. Можно ли курить на верандах, нельзя. Многие потеряли кучу денег.
20% прибыли за первый месяц.
Это еще за первый месяц, да, как почитали. И в некоторых, говорю, кафе, где изначально запретили курить на верандах, теперь опять курят. У вас в деликатесе на Подокамиде курили когда-нибудь?
Нет, нас курили как паровозы везде. У нас было очень накурено в наших кафе. И в нашем ресторане. В общем, было весьма-весьма дымно. И мы никогда не были склонны это запрещать, по силу того, что это традиция, и не хотелось, знаете, там, каких-то лишних телодвижений. Но 2 года уж как было известно, что будет ограничено курение. Это у всех было время на то, подготовиться к этому, с этим свыкнуться, знаете, к этому как-то адаптироваться, поставить какие-то там мусорные ведра на улице, да, там договориться с соседями, что люди будут ходить толпами на улице курить. Это еще сейчас, знаете, там лето, народу немного, а зимой будет что происходить, когда... Вот зимой, наверное, это, может быть, действительно будет какой-то отклик, потому что, ну, для того, чтобы выйти покурить, надо будет одеться, знаете, то есть это надо будет взять в гардеробе, значит, одежду свою, выйти на улицу, покурить, вернуться, сдать обратно. Это будет, конечно, чисто такой, знаете, коллапс маршрутный. Там, может быть, такие могут быть сложности.
Так и люди и бросят курить.
Да что, ну, понимаете, практика поэт. Во всем мире бросают, во всем мире перестают, и ничего не жужжат как-то.
Как смотрите, во всем мире как раз на верандах, на улицах продолжают все курить, не курят внутри заведения.
На улицах курят, но внутри никто не курит. Внутри у нас никто не курит. Я вообще не знаю, где сейчас в Москве курят.
Нет, внутри нигде.
Нет, мы не про внутри, мы говорим сейчас уже про веранды, на которых вроде как тоже нельзя курить, но при этом некоторые заведения,
знаете, я думаю,
сначала
это,
запретив, опять сейчас разрешили.
Ввели какой-то там 2 месяца толерантности какой-то, да, и вроде как до конца лета решили, значит, не штрафовать рестораторов, а лишь ходить и говорить, посмотрите, поставьте здесь табличку, там, нельзя здесь курить, да, то есть дали определенный период для адаптации.
Да, но официально поправки еще не приняты, никто не разрешал.
Никто и не претендует на то, что это разрешили. Вот, если, ну, разрешат, ну, замечательно. Нет, так нет, понимаете, есть определенное поле. Здесь в этой ситуации есть четко понятные правила игры. Вот сказано, там, нельзя курить. Я, вообще говоря, согласен с тем, что нельзя курить. Я человек, который никогда не курил, я считаю, что курить нельзя. Вот, я нормально, понимаете. Вот, при этом, когда курили, ну, я и при этом не гонял никого, понимаете. Вот, я, ну, приходил домой вонючий, да, пропитанный этим дымом, и понимал, что это часть моей работы. То есть, вот и все.
Ну, то есть для вас антитабачный закон это даже плюс, чем минус.
Я считаю, что это плюс в глобальной, на долгой перспективе гораздо, гораздо большой, больше плюс, потому что на самом деле многие люди, мои хорошие знакомые, даже в том числе курильщики, мне говорили, все было хорошо у вас, ребята. Но только накурено так, что топор можно повесить. А теперь идите с топора, можно кашу варить.
А, ну, на самом деле, больше всего страдают, мне кажется, кофейни и бары, потому что куда люди не пожрать, грубо говоря, вот приходили,
у нас бар неплохой бар деликатесный, и в целом, в общем, пока я не вижу большой какой-то глобальной проблемы.
Вот. Подождите зимы, зима близко.
Подождем.
Масло из жареных семечек, где купите? Что это такое? Вы заинтриговали, Илья пишет.
Здрасте, это... Даже, в общем, довольно смешно. Буквально надо воспринимать именно так. Масло из жареных семечек. Это масло, выдавленное из семечек, которые прошли некую термообработку. Оно имеет такой выраженный, яркий, как бы характерный запах. Продается на рынке, точно продается.
Поищите.
Я, честно вам признаю, сейчас не скажу, где конкретно мы его покупаем, но оно как-то у меня всегда на кухне есть.
11:30, мы потом уже поговорим и о масле, и, а может, рецепты какие-нибудь узнаем у вас. После новостей уже.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это «Бла-блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
В гостях у нас шеф-повар, ресторатор, журналист, фотограф, обладатель награды «Пальмовая ветвь».
Химик по образованию, что важно, Иван Шишкин. Здравствуйте еще раз.
Все припомнили, да.
Здравствуйте. Вы все время так кривитесь немножко, когда все ваши регалии. Вы скромный просто человек.
Да, очень. Да, да,
вы фотограф, а фотографируете?
Я был фотографом.
Фотографируете?
Я сейчас повар.
Еду для Инстаграм.
Знаете, есть грех пару раз, там, в неделю, не чаще.
Был грех очень.
Да, пару раз. И только, знаете, если нет фотографа настоящего рядом, который смог бы сделать это по-человечески.
А так, чтобы вот я ем, вот
а
я
что,
съел?
Я ем, что я ем, нет, я так, уже, так уже не Лебедев. Делаю. Уже. Ой, слушайте, если, я не знаю, как Артемий Лебедев.
Ну, вот, он но... как раз, вот я поел.
А,
в
ну
основном,
хорошо.
Да.
Нет, я так, у меня, знаете, как бы это пока что я, видимо, еще не опытный пользователь Инстаграма, я поэтому пытаюсь сказать глубокомысленности какие-то там размещать.
Ваше химическое образование помогает вам вообще в ресторанном бизнесе?
Любому человеку поможет химическое образование в жизни вообще.
Это, в принципе, чтобы... Каким же образом?
Я так скажу, знание естественных наук поможет любому человеку во всех отраслях его жизни.
А вы скрупулезно изучаете состав Е, красителей, добавки?
Ну, я изучаю, скажем так, состав, мне любопытно. Вот. Не то, чтобы у меня стояли какие-то ограничения, вот это есть, а это нет. Мне любопытно просто, что сделано. Знаете, там, что у него внутри. Поэтому, да, я, как правило, изучаю.
Лягушек.
Плюс, к тому же, знаете ли, бывают такие ситуации, когда знание состава может, там, грубо говоря, принципиально изменить мое поведение относительно продукта. В частности, например, я использую сухое молоко для определенных препараций. И все было бы нормально до тех пор, пока это, оно не стало себя вести как-то неадекватным образом. Я обратил внимание, что сменилось сухое молоко.
Ну что, оно стало сворачиваться?
Ну, неважно сейчас. Смотрю, оказывается, это растительное сухое молоко, понимаете, то есть не настоящее. Вот. Внимательно изучил там этикеточку, там написано, что так и так, это растительный продукт. Поэтому оно не могло себя вести как настоящее. Если его развести в воде, оно могло напомнить, да, там молоко, может быть, внешним видом, да, такое беленькое что-то было бы. Вот, а то, как я ее использую, она себя по-человечески не вело. Вот, и пришлось там, ну, значит, вызывать нашего закупщика и как бы наказывать его строить. Объяснять, потому что читать надо действительно постоянно. Потому что,
что за ерунду ты купил?
Ну да, буквально так, потому что ну, вот это решается только тогда, когда читаешь этикетку. Если ты не читаешь, то ты можешь привести совершенно не то. И положить ее потом в блюдо, и не получить результаты, биться вокруг него, там, прыгать и не получать. Там, а действительно, ну, мне... Поваровцы тоже не прочитали в этот момент этикетку, и они там прилично, там, часа, несколько часов они бились, подпрыгивали. А все это надо было почитать, что они туда кладут.
Вы в этом смысле как-то воспитываете своих сотрудников?
Да, я провожу просто по возможности каждый четверг. Не всегда это выходит, но стараюсь как можно чаще. В четвергам провожу семинары для своих сотрудников, учеников. Буквально там садимся... Там человек 10-12 там, за стол, сидим, разговариваем, я какой-то делаю доклад, потом кто-нибудь еще делает какой-то доклад, мы, значит, обсуждаем. Вот, и в основном я свои доклады концентрирую на темах, скажем так, адекватной оценки продуктов и явлений в современной кулинарии. И вообще, в принципе, в глобальной гастрономической такой, начали, в глобальном гастрономическом пространстве, потому что это... пространство очень засорено сейчас неграмотными мнениями, абсолютно таким, знаете, то, что называется bad science, и спекулянтами всевозможными, и просто злонамеренными какими-то врунами, вот, и приходится это расчищать, и людям мозги это промывать, потому что они должны знать правду, они должны в своей работе четко ориентироваться на, скажем так, на правильные концепции, на истинные знания, какие-то доказанные, значит, теории, и так далее.
Кого вы никогда не возьмете на работу и за что без разговоров можете уволить?
Ну, уволить я могу за многое, в частности, там, за подлость, вранье и воровство, и за пьянство на рабочем месте. Вот, а...
Такое случалось?
Ну, пару раз. Пару раз. Ну, это, понимаете, то есть я с удовольствием с любым из наших посижу за стойкой после работы. У нас нет никаких ограничений, любой наш, там, мой коллега, сотрудник может сколько угодно пользоваться нашим баром, там, и мы всем нальем и делаем это с большим удовольствием. Но на работе, пока ты там стоишь за плитой или где-то там раздачи, где бы либо ни было, ты это себе позволить не можешь. Потому что результат таким образом становится непредсказуемым. Вот. Уволить-то можно за, много за что. То есть, ну, про другое дело, что сейчас я, у меня есть такая роскошь, что такой состав работает, который не дает, просто не может дать повода. Просто собирались хорошо воспитанные люди. Понимаете?
А не возьмете, вот, как возвращаясь тоже к вопросу, ну, на работу
ну,
кого?
Ну, понимаете, дурака не возьму. Не возьму человека неадекватного, который не отвечает на вопросы. Человек, который не, там, не в состоянии рассказать там, о своем прошлом, да, или там что-то скрывает, очевидно. Я же, на самом деле, проверяю людей, которые к нам приходят. Я звоню в их предыдущие.
Подключаете спецслужбы?
Нет, нет, достаточно просто спросить телефон, чтобы куда позвонить, чтобы спросить о вас до того. Не в принципе предыдущее место работы как повара, а вообще, да, то есть собрать какую-то информацию. Вот. Я, наверное, с трудом буду работать там, ну, вообще на кухне взял бы там людей, которые ограничивают себя в еде, там, вегетарианцев или веганов.
Вы не любите их?
Да нет, дело в том, что не может повар быть вегетарианцем, понимаете, если он не работает в вегетарианском кафе. Но он должен пробовать, он должен понимать, что он готовит. А все должно быть, все надо попробовать. Каждый раз, когда ты делаешь какую-то новую партию соуса, тебе подаешь какое-то там блюдо, которое ты подаешь не каждые 3 минуты. Все надо обязательно пробовать. Если ты не в состоянии это пробовать, то грош тебе цена.
Скажите, а вы как химик хоть сколько-нибудь поработали?
Немножко. В основном время обучения.
А что вы делали?
Опыты ставили в каких-то лабораториях.
Это дело давнее.
Скучно было?
Нет, это было очень весело. Просто
денег... Что-то взорвали?
Было вот у меня тут пару шрамов на руках. Вот. Сейчас дело давнее, дело прошлое. Сейчас уже нет смысла.
А когда вы стали готовить?
Для других.
Для других людей. Мы знаем, что вы вроде как случайно попали в рестораны.
Не, не то чтобы случайно, но как бы туда занесло, понимаете. То есть был момент, когда мой товарищ Максим ко мне пришел и говорит, так и так, давай людей кормить. Я говорю, как вам кормить людей? Он говорит, ну вот, давай сделаем обеды в складчину. Я говорю, отличная идея, давай делать обеды в складчину. Ну, мы начали делать обеды в складчину. Ну, и делали их
некоторое
время.
Это как, вы просто домой приглашали своих друзей, ну, кормили? Да,
или кому-то приходили домой, или где-то еще. Там у нас были какие-то странные там локации периодически. Ну, просто делали как тематический ужин. Ставили шляпу, тогда люди складывали денежку какую-то. Мы пару раз даже были в прибыли. Вот, и это позволило понять, что... Что-то получается, да, что можно делать не просто там на двоих, на троих дома, а можно приготовить что-то более серьезное. Все это, конечно, делали дома, там, заготовки, прочее, в каких-то довольно кустарных условиях. Все это там таскали на себе. Ну, то есть было непросто. Но это дало уверенность в том, что, грубо говоря, люди, во-первых, едят это, то есть им это нравится, как минимум, что есть какое-то понимание, как делать больше, чем на пятерых. Вот. Плюс там очень помогло то, что на какое-то время к нам присоединился Рома Гершуня, такой шеф. Но какие-то буквально, он дал какие-то впрыски какой-то информации, которые мне очень помогли для того, чтобы составить какую-то матрицу действий своих. Вот. А потом буквально товарищи пришли и говорят, хочешь попробовать, там у нас тут бар открывается. Я говорю, давай попробуем, чего нет.
Ну и понеслось. Вот,
и там понеслось, да. Некоторое время я работал вообще один, потом с товарищем, там моя одна хорошая знакомая мне помогала. А потом появились люди, появились повара, я быстренько у них всем научился, потом еще у них научился, а потом через некоторое время понял, что я могу уже и сам людей учить, понимаете. Это вообще, на самом деле, работа, я вам скажу так, технически все это не бином Ньютона. Это все довольно просто.
То есть можно научить.
Это можно научить почти кого угодно. Вот. Если ты просто человек хочет учиться, его можно научить чему угодно.
Вот 76-й спрашивает, я с ним согласна, потому что такая же. А не могу есть то, что сам приготовил со мной. Все в порядке. Это вроде вкусно, все едят, и нахваливают, а я сама не могу есть то, что я приготовил.
Черт знает, я думаю, что, знаете, я знаю людей, которые даже пробовать не могут то, что они готовят.
Не, ну пробовал, что вот. Это нормально.
Это конечно, стою, тоже не неправильно достаю. Совсем. Черт знает, если вы сильно
не
устаете...
Не все в порядке.
Если вы сильно устаете, пока готовите...
Не, ну, не устаешь просто, ты уже нанюхался, знаете, напробовался,
вы смотрите,
и уже не ешь.
Я не знаю, насколько это хорошо или насколько это обычно для людей, которые готовят дома. Я очень давно уже дома не готовлю. А я с кухни, если вот после рабочего дня, выхожу голодный. Понимаете, потому что там не ешь это. То есть не воспринимаешь это как еду, воспринимаешь это как объект твоего труда. Ты даже если что пробуешь где-то, то это не приводит к тому, что насыщаешься. Ну, и повара, и там, они очень хорошо едят на обед. Понимаете, то есть у них они там к 5 часам проголодаются уже, и у нас такой, знаете, family meal, люди выходят в зал, садятся за большой стол, и все вместе...
Обедают.
Все вместе питаются, да, общаются в этот момент. И они все хорошо едят, знаете ли, знаете, то есть аппетит-то разгорается довольно сильный, потому что когда ты готовишь, ты не ешь.
Вы сказали, что вы дома не готовите, а кто готовит у вас дома?
Как повезет, жена.
На сколько человек приходится готовить дома-то?
Я не готовлю дома. Так-то? Ну как, знаете, мне-то много еды не надо. Детей буду накормить, главное.
А сколько их?
Двое детей, у меня двое дочек.
Маленькие еще?
12 там, лет, 5 лет.
Вы доедаете за детьми, скажите?
Кстати, я сейчас не доедаю за детьми, потому что мы с ними редко очень едим вместе, потому что мы рассинхронизированы по времени. А вот когда они были маленькие, да, я доедал за ними кашу. Надо сказать, довольно вкусно все это было.
Скажите, никогда такого не было, что...
Дети... Ну, когда вы еще готовили?
Да, дети сидят такие за столом. Папа, пожалуйста, не надо больше этих прекрасных французских булок. Можно просто макароны с сосисками.
Или пюрешку.
Ну, они едят эту пюрешку и макароны.
То есть вы не, дома не...
Я серьезно говорю, я не готовлю дома.
И не готовили?
Я максимум, что приношу домой, это хлеб, который у нас надо остается. Или мы печем какие-то экспериментальные. Я сейчас очень много занимаемся хлебом. И бывают какие-то... выпекается не больше, чем мы можем там раздать. Я буквально хожу по залу, там раздаю хлеб, говорю, возьмите с собой, несите. Ну, и часть там что-то домой с собой ношу. В принципе, больше никак я не...
Ваша жена выходила за вас замуж как за повара или как еще за химика?
Да нет, просто так выходила замуж.
То есть она не рассчитывала, что вы будете готовить? В общем, не...
Нет, она не рассчитывала.
Не сломались никакие стереотипы.
А у вас есть какая-то дома поваренная книга с рецептами?
То есть, знаете, у меня, скажем так... У меня, наверное, под 300 книжек, в том числе и с рецептами поваренных книжек. Вот, и я их, значит, заставляю всех читать, всех своих сотрудников и учеников заставляю читать, потому что это такая кладезь знаний, надо их обязательно прочитать, не с тем, чтобы, знаете, научиться готовить там, макароны по-флотски третьим способом, а с тем, чтобы понять, потому что эти книжки, там, в большей степени, в большей части написаны довольно уважаемыми поварами, которые там себя, они понимают, что они делают. И читая эти рецепты, читая эти книжки, можно довольно здорово составить впечатление себе о том, как они относятся к продукту, что они думают о еде, да, и, ну, это просто записано языком рецептов, поэтому читать надо обязательно всем, и я тоже перед нам читаю и на ночь, и вот у меня с собой даже как-то книжка лежит.
Читаем. А дома ваши конкретно, там, где вы выводили рецепты?
А, нет, такого нет, нет, у меня все всемирной сети интернет вот, записано виртуально.
А еще вы много путешествуете. А где
сейчас уже меньше.
Ну, как вы уже напутешествовались, наверное, уже все объехали. Где самая необычная еда?
Ну, наверное, все-таки в Юго-Восточной Азии.
Не говорите только про всяких там скорпионов-кузнечиков.
Скорпионы-кузнечки!
Спасибо. Где вас накормили вкуснее всего?
Вы знаете, это сейчас следующий вопрос должен быть, а кто знак зодиака?
Нет.
Где, в смысле, где? В каком
где,
городе?
В какой стране, в каком стране? Городе?
Наверное, если говорить про вообще самое вкусное питание как таковое, то, наверное, я говорил бы про Америку, потому что
да
там
ладно?
Самое разное, там больше всего самое разное, самое чудное, необычное еды. Потому что Америка – это огромный котел, где можно поесть одновременно еду со всех концов мира. Понимаете? И, как правило, она очень аутентична и очень хорошо сделана, поскольку в Штатах очень серьезные требования там, к гигиене и технологии. Поэтому можно сказать, что вы получаете весьма оригинальную, этнически детерминированную еду в абсолютно цивилизованного качества.
Ну, вы там... говорите при этом не про американскую еду.
Нет, я говорю про Соединенные Штаты Америки. Хотя, слушайте, не то, что только американская. Если вы говорите про гамбургеры и хот-дог,
да.
И там есть такие гамбургеры и хот-доги, от которых можно плакать от счастья, понимаете?
Вы плакали.
Ну, вот слезы наворачивались, да, там бывает такой съешь, и прям сидишь, у тебя катарсис.
Что-то, мы не знаем, мы были в Нью-Йорке, там такого не...
Не накатило волна счастья.
У вас не было хорошего гида.
Это точно.
Поезжайте в следующий раз с
нами. Мы поели прекрасной китайской еды, там, настоящей, в таком аутентичном китайском ресторане. Такой совковый он был, совсем мало,
да-да-да.
Без туристов. Вот, это да, а вот гамбургеры мы хорошие не нашли. Ну, не в Макдональдсе, видимо, надо было искать.
Сейчас вообще набирают же популярность гастрономические так называемые туры. Вы никогда не собирались организовать что-нибудь подобное?
Ну, я вообще, понимаете, по другой части. Я вот как лук резать. Вот у меня такая работа, понимаете? Там рассказать, приготовить, там пожарить, подать людям, покормить. У меня вот такая работа. А туры организуют, видимо, тем, которым, ну, там, которым делать нечего. Вот они там, у них другая работа, они ведь организуют туризм. Я думаю, так.
Ну, можно это... и своих сотрудников вывести и показать. Посмотрите,
своих сотрудников здесь... я мечтаю вывести всех сразу. Мы там уже несколько раз пытались.
А куда вы хотите? В Италию? В Европу куда-нибудь?
Знаете, ну...
Если продукты не едут к нам, мы
вариант,
поедем
конечно,
к ним.
Ехать опять же там, в Соединенные Штаты, поскольку там в тот же Нью-Йорк, где можно там за неделю получить невероятный такой объем впечатлений. Ну, на самом деле, достаточно поехать куда угодно. В любом месте можно найти какие-то открытия. Даже, я так полагаю, что и по России ездить, если можно найти какие-то любопытные, вон там, село Умет, вы знаете, да, нам по дороге в Мордовию?
Нет, не
это
знаю.
Классический вообще пример, какой-то феномен вообще. Он уже существует множество лет, там огромное количество маленьких ресторанчиков, каких-то забегаловок. Там раньше была какая-то стоянка, ну, до сих пор там есть стоянка дальнобойщиков, и вот там гастрономический, как вам сказать, взрыв произошел. Там бешеное количество всевозможных каких-то мини-домашних ресторанчиков.
И
где,
вкусно?
Да, там вкусно, еда очень качественная. Вот, или, например, я не знаю, честно говоря, знаете, не то, что хорошо знаю гастрономию нашей страны, к своему стыду, но на севере есть масса мест, где можно поесть еду, которую в других местах не попробуешь, там какие-нибудь серые щи или там вот, ту же самую рыбу. Можно везде найти какие-то впечатления. Да, но если говорить про город, если меня спрашивают про город, наверное, самый близкий город, где можно получить прям такие серьезные впечатления, это Стамбул, где можно прям очень сильно впечатлиться, потому что там насыщенная такая гастрономическая жизнь. Она очень... С одной стороны, там есть несколько очень современных, очень бодрых каких-то новых мест. И там есть традиционная такая прям глубоко въевшаяся в их быт традиция еды, которая ничем никогда, надеюсь, она не исчезнет, потому что это фантастически.
А что за традиция еды?
Ну, что? Во-первых, очень много еды на ходу. Угу. Во-вторых... То есть там, начиная с мидии фаршированного, там, пловом и заканчивая там кокоречи, кишками жареными на огне, булки, бублики эти все, это мороженое из, значит, вот, салеб дандурма. Это, ну, я же не говорю про бутерброды, эти вот балык как мега жареные из рыбы, туда положить еще маринованных овощей, перцы поострее прям.
Одновременно, сейчас слюнки потекут.
Одновременно, понимаете, это там возможность посидеть там, со стаканчиком чая с приличными людьми, так там, пообщаться даже надо бывает с кем-то, там, ну, довольно много англоязычных уже персонажей, там, съесть какую-нибудь фисташку и пахлаву, и просто это невероятно приятно.
А еще лучше турецкий кофе, мне кажется, чем чай.
А я предпочитаю турецкий чай, знаете, от него таким веником пахнет, напоминает мне краснодарский из детства.
Каждый когда-нибудь, наверное, мечтал открыть свой ресторанчик. Вот у вас есть какие-то советы? Вот какая самая распространенная ошибка при попытке открыть?
Самая распространенная ошибка – это думать, что таким образом можно разбогатеть.
Это убыточно? Вот.
Нет, это не убыточно. Просто это самый неверный способ стать миллионером. Это очень рискованно, это очень долго, и требует, если ты открываешь это сам и сам пытаешься работать, требует весьма такого самоотречения, я бы сказал.
Но вы, наверное...
То есть там надо быть постоянно, надо работать там. То есть для меня это не бизнес. Да? Мне все время там звонят, говорят, приходите, у нас там бизнес-форум по ресторанному бизнесу. Я говорю, ребят, я вообще не про это. У нас это не бизнес, это работа. Мы вот приходим туда каждый день, сидим там, работаем, общаемся, что-то делаем. Это постоянное существование. Да? И мы не умеем делать так, чтобы вот сделал что-то и там отправил, какие-то другие люди там рулят. Нам нужно быть внутри. Это очень приятный процесс.
Вы наверняка со своими коллегами из других стран разговаривали, где проще открыть ресторан, в России или где-то в Европе?
Слушайте, наверное, проще где-то, наверное, скажем так, открыть примерно одинаково, наверное, по степени, значит, трудности, везде есть свои какие-то ограничения. У нас есть там бюрократические процедуры, которые есть точно такие же, например, там на Западе, ничуть не меньшие. То есть тоже надо совершить
там
массу каких-то формальностей. А там, между прочим, там такой Роспотребнадзор, что мало не покажется. Там вон отнимают гигиенические сертификаты у звездных ресторанов, там с мишленовским звездом за пыль на вентиляционной решетке. Понимаете, там жесточайшие правила. И более того, эти правила там, как правило, соблюдаются. Понимаете, то есть люди живут в четких каких-то рамках. Понимаете, это, ну, такой, знаете, социальный договор. Тебе дают определенные правила и соблюдают их. Ты в ответ тоже должен их соблюдать. У нас, знаете, как всегда, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Все есть, на все есть какой-то компромисс, понимаете? Это просто другой стиль жизни, да, стиль взаимодействия властей и человека конкретного, или там, или бизнеса. Это почти во всем. То есть есть какой-то всегда люфт. Я думаю, что если говорить про там, где проще, где сложнее, ну, не знаю, предприятие открыть проще всего где-нибудь в Сингапуре, где-то пришел там, с терминала, как наш премьер-министр Медведев, открыл компанию и действуй дальше. А оборудовать все, сделать все по-человечески, ведь это, понимаете, тоже, по большому счету, есть какие-то индустриальные технологии. Можно там свистнуть каких-то поставщиков, они поставят холодильники, там, плиту, все запустят, все будет работать. А что ты будешь делать дальше, это уже твое. Что ты положишь на эту плиту, на сковородку на это, что подашь людям, что нальешь им. Это, вот это уже, на это рецепт у меня нет.
Ну, многие сейчас наши рестораторы российские очень любят открывать там в Лондоне какие-то рестораны или еще что-то.
Ну,
это выгодно получается.
Да черт знает. Наверное, понимаете, немногие на самом деле, некоторые, буквально парочка, если даже на это пошло, у людей есть определенные там концепции, есть определенные харизмы, есть дополнительные, видимо, свободные средства или возможность их привлечь, они открывают. И я так понимаю, что и парочка русских концепций в Лондоне еще как выстрелили. Очень хорошо. За счет простоты, за счет бизнес-идеи, понимаете, ведь давно понятно, что наши бизнесмены ничуть не хуже, там, допустим, западных, да, то есть идеи, они везде есть. И если, грубо говоря, тебя амбиция влечет накормить не только русских, но и там, каких-то иностранцев, ну, почему бы нет, это совершенно замечательно.
Вы уже сказали, что вы ходите не только в свой ресторан поесть, но и в чужие, в другие. А вы вообще скандальный посетитель? Ну?
Да, я очень придирчивый, да.
Ну-ка, к чему вы придираетесь?
Ну, дураков я не люблю, понимаете.
Так, поди отсюда.
Нет, вот это у меня нет.
А ты поди сюда, нет?
Не вот это, нет, ни в коем случае. У меня такое было один раз единственное в жизни, это когда я приехал в Ленинград, мне там, ну, в Санкт-Петербург. Вот меня там, конечно, то есть буквально отказывались обслуживать до тех пор, пока мне не стукнул кулаком по столу очень сильно. Но это, я думаю, что было вряд ли характерно для всего Санкт-Петербурга. Но тем не менее. А так нет. Знаете, просто в основном, я, например, не люблю качающиеся столы. Я требую, чтобы я стол не качался. Да? То есть я вот могу извести человека.
То есть бумажечку туда под ножку.
Я подкладываю, конечно, сам бумажечку. Понимаете, то есть если приличный ресторан, человек начинает тебя отталкивать, говорит, я сейчас все сам сделаю. Ну, сидишь, у тебя стол качается, он бегает, что-то соображает. Страшно бесит. Они не должны качаться. Вот. Ну и так далее, там, знаете, я люблю, когда там, я заказал, получил то, что я заказал, например, да, я очень сильно удивляюсь, насколько даже, казалось бы, в приличных местах люди, в приличных ресторанах плохо устроено там с баром, например, да, и когда ты не можешь заказать простейший классический коктейль, или тебе его делают так, не так, что тебе... И, слава богу, редко бывает в таких местах. В основном уже, знаете...
Ну, в еде-то вы ковыряетесь, там что-нибудь рассматриваете. Там.
Нет, опять же, знаете, я, как правило, хожу в те места, которые я уже знаю, или мне посоветовали люди, которым я доверяю. Их буквально на одной руке в Москве. Поэтому спокойненько приходишь и понимаешь, что вот здесь тебе там дряни никакой не дадут. Ты можешь спокойно заказывать то, что тебе хочется поесть, а не то, что откуда тебе придется там что-то выковыривать.
Иван, сейчас мы спросим вас то, для чего мы сюда вас позвали.
О, черт.
Правда ли, что путь к сердцу у мужчин лежит через его желудок, и вы, как шеф-повар и мужчина, лучше всего знаете, как проложить этот путь? Только не говорите нам, что это борщ.
Нет, я борщ не люблю. Борщ.
Прекрасно, а то не помогает. Итак, что нужно приготовить?
Для мужчины.
Конечно.
Слушайте,
ну,
если вы хотите меня использовать как,
да,
как репер,
как мужчину хотите,
то мне, в принципе, достаточно очень хорошо сваренного риса, своего соуса и чили. Я имею в виду перца. Вот, я, это моя любимая еда, которую могу есть там каждый день, понимаете? Но я в этом смысле не образец.
А мясо?
Знаете, я последовательный пропагандист мясоедний, но ем его довольно мало и очень редко.
А сладкое?
Сладкое я очень люблю.
Пирожочки.
Все-таки мужчины — это сладкоежки.
Вы знаете, это ведь нормально, ведь сладкое — это вообще, в принципе, еда — это последнее, вообще, которое не табуированное удовольствие. Поэтому ограничивать себя в нем нельзя. И сладкое — это, к тому же, это такой мгновенный антидепрессант. И, то есть он повышает настроение очень резко. И, а мужчины в основном своем живут весьма в таком в стрессе серьезном. Поэтому то, что они сладкоежки, это нормально. Шоколад, все дела, это нормально, это правильно. Им нужно это есть.
Слышали, мужчины, ешьте шоколад, все будет хорошо. Мы к рубрике
подобрались. Можно готовить.
У нас есть рубрика для наших гостей. 5 вопросов, нужно на них быстро отвечать.
Что вы скрыли от мамы?
Нужно быстро отвечать.
Мама боится слушать, нельзя говорить. Давай.
Мы маме не скажем, вдруг не слушает. Быстро, Иван.
Нет, знаете, просто это такой список огромный, что надо что-то выбрать.
Ну уж выберите что-нибудь.
Нет, затруднюсь вспомнить, что я вскрыл. Нет, серьезно, вот видите, как бы я не готов, я же тугодум.
Ну, вот. Переходим ко второму вопросу. Давайте. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Это, знаете, вопрос из категории «Вы перестали бить свою жену по утрам?»
А сейчас жена слушает.
Конечно, конечно, поэтому это вопрос тоже такой, знаете ли.
И только
поэтому. Я думаю, что с виртуальной, вот так вот.
С виртуальной блондинкой.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни, это, наверное... Ну, знаете, это упущенные возможности, да? Это из категории упущенных возможностей. То есть у меня было несколько возможностей, я их упустил, это была моя большая ошибка.
С ресторанами как-то связано?
Вообще нет, на самом деле нет.
У кого бы вы попросили прощения?
У деда, наверное, своего. Потому что я несколько раз его подводил как-то, он разочаровался. В принципе, все остальных я успею, а дед уже старенький, я думаю, что надо на него.
И кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Мой лучший друг.
Да.
Его зовут Максимка.
Это кто?
Ну, мой товарищ.
Вы про него уже говорили вроде.
Не, другой.
А, другой.
Тот тоже отличный друг. Тот тоже. Но он, понимаете ли, тот друг изменил родину и уехал в Израиль.
Уже не очень, уже не лучше, как минимум.
Спасибо большое, Иван Шишкин, шеф-повар, ресторатор был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Спасибо.
Через неделю услышимся.
Пока.
Бла-блондинки.